Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу ведет со мной Вера Грибанова.
Привет, Андрей, здравствуйте
сегодня
все.
И как обычно, хорошая, смотри, какая погода, вообще супер.
Это радует, конечно.
Просто льет. Ну что ж, у нас сегодня космическая тема. В последнее время мы вас радуем, кого-то не очень. Получается такой, можно сказать, цикл программ. Мы говорили о происхождении Вселенной, мы говорили о галактиках. Мы
еще
вас познакомили с проектом
«Радиоастрон». Да.
Да. Потом мы говорили об эксперименте по проверке теории относительности, которая делается на материале, полученном с «Радиоастрона». Ну, вот там вот
последняя наша, одна из последних.
Да, источники, как это называется, это, в общем, очень точные часы. А сегодня у нас в гостях Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Я надеюсь, добрый я день. Правильно указал ваши должности? Ничего
да,
не поменялось?
Верно.
Отлично. Так вот, наш гость, он очень большой специалист в области Солнца, поэтому и говорить мы сегодня тоже будем о Солнце.
Андрей, вот. По-моему, у нас еще не было такой отдельной передачи
про
Солнце.
Во-первых, у нас не было отдельной передачи про Солнце. Во-вторых, хотелось бы сегодня вот наблюдать его и, так сказать...
Ну, не наблюдаем, но поговорим о нем.
Обращаться, да. Но сегодня мы не наблюдаем, но поговорим о нем. Ну и первый вопрос давайте так сформулируем. Солнце, оно вообще интересно по сравнению с другими звездами, которые содержатся во Вселенной? Или ничего необычного из себя не представляет?
Нет, ну вы вот так вот начали прям с самого грустного вопроса, потому что...
Погода грустная, и вопросы такие же.
Конечно, там исторически человечество привыкло, что вот Солнце — это центр Вселенной, вот это главное самое тело во Вселенной. И, конечно, было довольно обидно узнать, что тело это довольно заурядное.
Совсем не главное, видимо.
Совсем не главное, а кроме того, довольно маленькое, даже в астрономии называется звезда Карлик. Вот. И вот даже в самых ближайших окрестностях нашей звезды можно найти звезды, которые в тысячи раз больше Солнца. Вот. И это было неким таким шоком. Но тем не менее, об этом можно будет поговорить, если есть время. Вот как раз то, что это звезда Карлик, то, что она такая маленькая, она, по сути, и... Благодаря этому мы живем и до сих пор там развиваемся. Если бы мы жили рядом с звездой-гигантом, мы бы себя чувствовали намного хуже.
А что значит карлик? Это просто тип классификации или тут есть какие-то характеристики четкие по размеру, например? Ну, вот,
это значит, что найти звезду больше Солнца легко, а вот найти звезду меньше Солнца намного тяжелее.
Ага, понятно.
Это реально одна из самых маленьких звезд, которые вот бывают.
Ну, а мы можем как-то... Маленькие... Все равно нам кажется, Солнце совсем не маленькое.
Да, конечно.
Вот мы можем как-то оценить
количественно
размер Солнца, например?
Нет, мы можем просто цифру сказать.
Скажите размер.
Да, 1,5 миллиона километров.
Прилично. Правда?
Так, подождите, 1,5 миллиона километров — это...
Это диаметр.
Это что?
Диаметр данного шара.
Угу.
Вот, кстати... Вообще-то я хотел это ближе уже к середине вопрос задать.
Ну.
Но раз уж мы сказали слово «шар», это очень интересно. Вот, дико интересно, на самом деле. Вот почему он все-таки шар? Забегаю вперед, конечно, да.
Ну.
Мы должны были поговорить про строение. Вот, но забегая вперед, мне известно, что Солнце состоит, ну, это, можно сказать, газ в каком-то смысле, но только очень...
Ты прям мои вопросы все опередил.
Высокоионизированный, то есть это плазма. Вот, и, соответственно, если он газ, то как он все-таки вот эту компактную форму держит?
Ну, не только вопросы, Сергей, вы все мои ответы опередили.
Простите, да, но как-то вот так вот
вообще,
получилось.
Когда это стало известно, что вот какое агрегатное состояние у Солнца?
Ну, оно,
наверное, значит, долгое время оно... думали, что оно там твердое, наверное, какое-то. Да, или...
Во-первых, конечно, если вы представляете вот визуально, там, что такое Солнце, вот, вы, наверное, воображаете какой-то такой кипящий океан, там, плескающийся вот поверхность Солнца.
Как ну, некая... на фотографиях нас да, видели, да, что там конечно. Есть какие-то всплески, какие-то протуберанцы, и это напоминает действительно жидкость.
Да, да, да. Вот дело в том, что это вот газ, но не совсем обычный газ.
Поясните.
Ну, давайте вот если в школьный курс физики уйти, совсем в школьный курс физики, то нас учат, что есть три состояния вещества. Это твердое, когда мы нагреваем, лед плавится, становится жидкое, еще нагреваем, становится газообразный пар.
Да.
Ну, да. Можно спросить, а что будет, если греть еще дальше? А вот если мы будем греть еще дальше, вкладывать энергию все больше и больше в этот газ, то он начнет распадаться на отдельные частицы, на заряженные протоны и на электроны. Это по-прежнему будет газом, но газом уже заряженных частиц, а не нейтральных. Вот такие частицы, они между собой очень сильно связаны с силами электрическими, силами кулоновскими.
Потому что они просто
заряжены. То есть там уже не будет молекул нейтральных, да?
Да-да-да. Именно благодаря вот этому это как бы формально остается газом, формально, но при этом газом с очень-очень сильными связями, связями, подобными жидким. Поэтому вот Солнце – это газ, газ, но при этом газ, обладающий свойствами жидкости. Это газ, который способен течь, образовывать протуберанцы, там, какие-то вихри, выбрасываться в космос. Вот такое необычное состояние вещества, которого нет на Земле практически, его нельзя вот увидеть. И даже вот из опыта, из обычного, трудно это представить. Но космос преимущественно стоит вот из плазмы, из такого вещества.
Очевидно, что на поверхности Солнца, мы уже говорили, что там то всплески, то какие-то там, ну, вот это вещество, да, себя по-разному ведет. Очевидно, что там какие-то реакции, наверное, проходят.
Нет, Солнце очень сложный объект. И вот тот вид, который мы его видим с Земли, привыкли, такой круглый, такой ровный шарик, он на самом деле обманчив. И вот объясняется двумя вещами. Первое, что Солнце очень удалено, просто многие вещи мы не видим простым глазом. А второе, то, что части каких-то явлений мы не видим, потому что их не пропускает атмосфера Земли. Она является непрозрачной. А вот если выйти в космос и посмотреть, то это очень сложный объект, с очень сложной динамикой, и с волнами, и с всплесками, и взрывами. И, конечно, вот...
Сергей, ну а что, например, мы можем увидеть из космоса, что мы не видим на Земле? Ну, то есть какие-то особенности там будут очевиднее, чем здесь?
Ну да, вот вы говорите, что из космоса можно лучше разглядеть. Понятно, да, что это связано с тем, что у нас есть магнитное поле, есть атмосфера Земли, есть там озоновый слой, да, какие-то защитные слои, но они стали защитными, они не планировали, может быть, становиться таковыми, но с точки зрения для нас, как живых существ, да, озоновый слой или магнитное поле как раз нас защищает от агрессивного воздействия Солнца. А вот что вот там вот на орбите можно посмотреть на Солнце, рассмотреть такого?
Но вот из таких вещей, которые на слуху, которые люди слышали, но не видели, это солнечные вспышки.
О.
Как неудивительно, там большинство людей думают, что я не видел вспышку, потому что просто ну, на солнце больно смотреть глазами. И вот если бы я бы исхитрился бы и посмотрел бы на солнце, я, может быть, что-то увидел.
А на самом деле все равно бы
на самом деле нет. Дело в том, что это события, которые... Ну, что мы от солнца видим? Мы видим излучение, правда ведь? Мы же не можем там потрогать его, пощупать.
Да.
Мы видим то, что приходит в виде излучения. И вот эти излучения, которые вспышка формирует, в которых она видна, они лежат вот не в оптике, то есть не в том диапазоне, который пропускает атмосфера.
Глазом мы
Да, во-первых, мы глазом не увидим. Даже если бы мы вышли в космос, мы бы не увидели глазом. А второе, просто к нам не пропускает эта атмосфера. А вот выйдя в космос и поставив соответствующий прибор, мы способны видеть в том числе эти явления.
И, видимо, потому что это излучение как раз не в видимом диапазоне, оно и портит приборы, которые могут работать в других диапазонах, или для них может быть вредоносно вот это излучение. У нас же достаточно богатый спектр, там есть и радиоволны, и рентгеновские там, и всякие-всякие.
Нет, это действительно человек, он вообще очень хрупкое существо, как известно.
Совершенно.
Это, да, и какие-то изменения температуры или там... излучение длин волн, они могут быть губительные. Ну и к технике это тоже относится. Поэтому вот ну, наша Земля имеет щиты, эти щиты пропускают определенный диапазон длин волн. Мы в них как бы комфортно нам жить.
У нас уже приходит вопрос, я хочу нашим слушателям напомнить, мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. У нас сегодня в гостях большой ученый с большой буквы, на самом деле, Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Человек, который знает про Солнце все и даже больше. Вот, поэтому, если у вас какие-то вопросы есть, то вы обязательно их задавайте. Вот слушатель 92-й спрашивает, имеет ли солнечные вспышки, энергия Солнца отношение к появлению молний на Земле?
Интересный вопрос.
Интересный вопрос.
Неожиданный.
Косвенное.
Косвенное.
Да, дело в том, что молния – это электрический разряд. Угу. Для того, чтобы он сформировался, необходимо, чтобы был избыток электричества в верхней атмосфере Земли.
Угу.
Тогда возникает разница потенциалов, пробой, то, что мы видим, как молния.
Угу.
Вопрос, откуда берутся электрические токи наверху, электрические заряды. Во многом как раз вот жесткие излучения Солнца, преимущество ультрафиолетовые, угу. они, облучая верхнюю атмосферу Земли, они разрушают как раз молекулы, в том числе кислорода,
то
там,
есть, там
и азота.
Тоже происходит мощная ионизация.
Да-да-да, и ионизует ее, остаются избыточные свободные электроны. Соответственно, в некотором смысле, и даже более того, известно, что вот молнии происходят в определенные часы, на самом деле, всегда на каждой широте.
Угу.
То есть вот примерно одно и то же время. И как раз это связано с тем, под каким углом находится Солнце.
Так, я вижу уже какие-то вопросы про НЛО.
Да,
может
да.
быть, мы даже спросим, потому что это очень интересно. Как-то я помню, с Ковалёвым мы, что ли, разговаривали, его спрашивали про, как он относится, про инопланетную жизнь.
А он, по-моему, очень лаконично там
ответил. Нет, он сказал, что говорит, а вы слушайте обязательно нас до конца программы, в конце я вам скажу. Такой сделал
анонс. Но он там прокомментировал, да.
Вот, да, мы зададим этот вопрос, но я хочу все-таки начать сначала. Сергей, скажите нам, пожалуйста, вот Солнце... Мы все говорим даже такую простую фразу «Солнце светит». Все это знают, значит, что Солнце светит. А чего вот оно светит? Какова на текущий момент актуальная научная информация по этому поводу?
Ну, это такой вопрос довольно интересный. Понимаете, это вопрос времени жизни Солнца. Вот когда-то люди считали, что Земля живет ей 10 тысяч лет. И считали, что Солнце может быть просто из угля. И хватило бы угля там, чтобы 10 тысяч лет нагорело, и проблем вообще человечество не видело никакой.
То есть уголь просто горит,
горит
на Солнце?
Ну, а почему нет?
Почему бы и нет?
Почему нет? Потом начали обнаруживать кости динозавров там, и стало возникать подозрение.
Что, оказывается, миллиард лет.
Что Земля... Нет, пока что миллионы лет.
Миллионы, да.
Что Земля постарше. Начали возникать более физические теории, что там какое-то падение вещества, или Солнце сжимается, гравитационное светит. И так их энергии хватало миллионов на 10. Но потом неожиданно обнаружилось, Земля там... 4 миллиарда, и как-то совсем стало все грустно, потому что нужен механизм, который светит 4 миллиарда лет, светит с одной интенсивностью, его хватает. И тут, конечно, пока вот не была обнаружена вот энергия ядра, то, что ядро ну, водорода любого вещества при распаде выделяет колоссальную энергию, несравнимую ни с чем, вот это была просто загадка нерешаемая. Но вот когда вот, соответственно, такое в физике явление возникло, то, конечно, стало понятно, что на Солнце идут ядерные реакции. А Солнце под давлением гигантских масс гравитации просто раздавливается, условно говоря, грубо, вот атомы, и вот эта энергия высвобождается и светит.
Вы говорите mm-hmm. про деление. Ну, вы сказали, деление... что вот при делении атома, а на Солнце, насколько...
Но вы меня поймали, да.
Да, насколько я понимаю. Вот вы поясните, вот все-таки какие именно реакции идут на Солнце? И в чем их специфика по сравнению с теми ядерными реакциями, о которых мы говорим гораздо чаще, и
да, ну,
даже для нас непонятно.
Ученый, заболтавшись, может заболтаться. Дело в том, что вот ядерные реакции, привычные по Земле,
да
это реакции деления, конечно. Вот это уран, тяжелый элемент, распадается на части, по нему бьют тяжелыми медленными нейтронами, и выделяется энергия. На Солнце действительно вот реакции синтеза. На Солнце легкие элементы сливаются друг с другом, образуют более тяжелые, и при этом тоже энергия выделяется.
То есть это термоядерный синтез?
Это термоядерный синтез, тот, который вот пытается на Земле.
Да, я не специально вас ловил. Я просто при подготовке к программе, это тоже было для меня открытие. Я подозреваю, что очень много людей, большинство, наверное, действительно не знает, в чем специфика реакции, почему Солнце именно излучает, что там происходит. Потому что в нашем понимании, что такое ядерная реакция? Это действительно то, что происходит, например, в ядерном реакторе, в атомной электростанции. Так вот, важно подчеркнуть специфику, что на Солнце происходит совсем другой процесс.
Вот, да,
там совсем другая реакция.
Я тоже хотела на это обратить внимание,
совершенно
да.
Верно.
А можете еще нам буквально вот эту реакцию, ну, там, в двух словах
пояснить? Да, и почему мы ее не можем на
пояснить.
Земле воспроизвести?
Да, и почему она, например, на Земле невоспроизводима?
Ну, тут немножко нужно в физику углубиться. Дело в том, что ядра состоят из протонов, это частицы одинаково заряженные положительно.
Угу.
И из физики известно, что протоны, они отталкивают друг друга.
Да.
Попытка вложить протон в протон, она как бы требует вложения энергии.
Они положительно заряжены,
да.
Поэтому
ну,
между
да,
ними действует
да.
достаточно...
Поэтому как раз, когда протоны отталкивают друг друга, никакой работы не надо прикладывать, они просто отталкивают, энергия выделяется. Поэтому тяжелые элементы, они как раз вот именно силами расталкивания протонов, они дробятся на части, и энергия выделяется.
Угу.
Однако есть еще одна сила, кроме кулоновской, сила ядерного взаимодействия. Оказывается, если протоны силой вдавить друг друга достаточно близко, на очень-очень близкое расстояние, то вот эта сила проталкивания, отталкивания меняется на силу притяжения. И протон начинает, наоборот, притягиваться друг к другу и при этом терять энергию. Поэтому элементы легкие, вот водород, гелий, которые маленькие по размеру, если приблизить их друг к другу, достаточно близко, вдавить друг друга,
то они уже будут,
то вот это работает уже ядерная сила, которая стремится слить их друг с другом, соответственно. Но при этом, повторюсь, вот эта реакция, в отличие от реакции деления, требует вложения энергии. Должны вначале вдавить их друг к другу, приблизить, вложить энергию, только потом получить какой-то выход положительный.
И какой у нас будет выход при этом?
Выход будет очень большой, но вот, повторюсь, вот те вот вложения, которые требуются, вот на Земле практически пока недостижимы.
А стало быть, на Солнце есть такие силы, которые могут вот таким образом слить вот эти вот протоны.
Ну, там, я так понимаю, давление, да, нас... большое.
А вот почему это давление?
А вот есть такой же опыт, например, известный, берете бильярдные шары в авоську и опускаете на шнуре там на дно океана, на глубину километр. Вытаскиваете и обнаружите там просто гипсовый мусор. То есть километровая глубина воды раздавила шары в эти вдребезги.
Так.
Представьте глубину Солнца, это не километр, это глубина, ну, половина от 1,5 миллиона, то есть 700 тысяч километров
в недрах.
Глубина.
Да, и мы вот внутри.
Знаете, какое давление вот такой глубине колоссальное. То есть оно просто давит уже не гипсовые шары, оно просто давит друг друга, вдавливает вот ядра друг друга и запускает эту реакцию. Конечно, на Земле, когда приходится искусственно их давливать друг в друга, конечно, это намного тяжелее и намного труднее.
Это нужно как-то реализовать эти условия. То есть
конечно,
это техническое какое-то должно быть.
Да, очень интересно. Вот нас слушатели спрашивают, когда погаснет солнце, из-за чего? Мы вот чуть-чуть тоже сейчас позже к этому перейдем. Да, вот. Значит, конечно, очень интересно, что там происходит и как оно устроено. Но вот солнце выделяет энергию. Но я читал такую занимательную вещь, по-другому не скажешь, что... Палая осенняя листва выделяет больше энергии, чем солнце. Вот прокомментируйте этот момент.
Я тоже это
момент.
Слушала вчера.
Ну, это верно.
Ну вот как это? В нашем понимании, что солнце излучает очень-очень много энергии. Вот солнечные батареи, вот это вот нагревание, да, просто ставим темный предмет, он нагревается. В нашем понимании солнце является мощнейшим источником энергии. А вот как так сравнивают с листвой или с энергией, которую выделяет человеческое тело? В чем здесь секрет?
Вообразите спичку.
Так.
Которая сгорает очень ярко.
Так.
Да, но за одну секунду.
Угу.
Представьте, если бы эта спичка горела бы... Вы хотите создать спичку, которая горит не секунду, а горит минуту.
Угу.
Она, очевидно, будет тлеть намного-намного более слабее.
Да.
Представьте спичку, которая... Вы хотите, чтобы она горела 10 миллиардов лет. То есть то, что солнце действительно выделяет очень мало энергии на единицу массы. Очень мало энергии. И совершенно верно, прелая листва выделяет... Более того, я скажу, вот ваше тело человека, вот вы сидите и греете окружающий воздух своим теплом.
Вот то вы, есть это больше,
вы
чем
вы примерно в 1000 раз выделяете энергии больше, чем такой же объем солнечного вещества. Однако, как раз то, что эта энергия такая медленно выделяющаяся и позволяет
людям жить,
тлеть, условно говоря, 10 миллиардов лет. Если бы реакция шла бы в 10 раз быстрее, или, не дай бог, в 100 раз быстрее, звезды бы сгорали бы, как спички просто-напросто, и никакой бы жизни бы, там, эволюции бы не было в принципе.
И вот тут, я считаю, уместно тогда сказать о происхождении и возрасте Солнца, и вот ответить на вопрос нашего слушателя про то, когда оно погаснет.
Ну, возраст Солнца. Понимаете, когда человек говорит, ученый, возраст Солнца 4 миллиарда лет, спрашивают, откуда вы знаете?
Вот, откуда вы знаете?
Так определяю,
да, Сергей, докажите нам, что 4, я слышал, что 4,567. 4,567 тысячных миллиарда лет. Такая красивая цифра.
Так, ну, во-первых, просто возраст Земли определяется некими геологическими методами.
Uh-huh.
И мы как минимум полагаем, что Солнце старше.
Да.
Вот. А возраст Земли порядка 4 миллиардов лет. Однако есть более надежный способ. Солнце мы же считаем уникальным объектом. Оно таким не является. Оно является обычной звездой. И вообще говоря, в окрестностях нашей звезды мы можем найти другие звезды такого же типа, как Солнце, на разных стадиях, только рождающиеся, или там уже живущие долго, или уже умирающие. И за счет вот этого вот многообразия мы примерно знаем, как живут вот звезды, подобные Солнцу. И дальше, сравнивая просто вот тот вид, какой он сейчас имеет, вот, соответственно, вот с тем, как бы вот с этой линейкой возрастов звезд, мы там примерно можем как-то его там примерно куда-то примерить.
Угу.
Мы сейчас примеряем примерно 4,5, ну, 4,8 миллиарда лет.
А, понятно. Хорошо. Значит, а что можно сказать о происхождении все-таки Солнца? И, ну, понятно, что, наверное, о происхождении судят так же, как о возрасте, по тем объектам, которые есть в окрестностях.
Это намного труднее, на самом деле. Мы же видим огромное число живущих звезд, но мы почти не видим звезды рождающиеся.
Так.
Вот, поэтому вообще, как ни странно...
Но все-таки видим, судя по всему.
Все-таки видим, но это...
В общем, где-то далеко.
Ну, смотрите, есть некая теория. Теория говорит о том, что есть некие газовые облака, которые начинают сжиматься. Сжиматься и постепенно сжимаются звезды. Но тут возникает встречный вопрос, откуда берутся газовые облака? Почему вдруг в равномерно рассеянной Вселенной вдруг какие-то компактные области газа возникают?
Есть какое-то скопление.
Да, скопление. Вещества, вот, да? Вдруг не стало... Почему газ же стремится равномерно рассеяться, его основное свойство равномерно занять весь объем? Вдруг какие-то скопления возникают? Почему вдруг в этих скоплениях вот в какой-то момент запускается рождение звезды? Вот, скажем, 11 миллиардов лет там, возраст галактики, это облако себе плавало.
А тут вдруг внезапно бабах, возникло.
Пошел сжиматься звезду.
Скопление и звезда.
Поэтому тут вопрос не такой простой на самом деле. И вот разные теории есть. Например, есть теория, что когда-то на заре там, Вселенной были эти... Ну, просто был, Вселенная была компактнее, газ был плотнее, и звезды возникали как бы ну, за счет сами собой. Потом, например, звезды первого поколения взорвались все своими взрывами, просто уплотнили газ вокруг себя, там, скажем, там...
А, и получилось,
уже возникло неравномерное.
Тысяча звезд первого поколения, скажем, своими взрывами уплотнила газовые облака, собирала там миллионы звезд второго поколения.
А где-то,
миллионы звезд второго поколения создало там миллионы-миллионы звезд третьего поколения, к которому Солнце, кстати, относится.
Солнце третье поколение.
Солнце третье поколение звезд. Вот.
А какие... Мы знаем вблизи Солнца какие-то звезды первого поколения?
Они умерли все.
Ну, а первого все умерли.
Возможно, есть такие звезды коричневые карлики, которые пока не наблюдаются. Это звезды еще меньше Солнца, практически не светящиеся. За счет того, что они почти не светятся, они живут очень-очень долго, огромные. Возможно, их возраст сравним с возрастом Вселенной.
То есть они вот тлеют еще медленнее.
Да, вот они, возможно, родились на самой заре еще вот рождения
Вселенной.
Но так
как излучение у них слабое, то и зафиксировать его достаточно сложно.
Все звезды, как Солнце, и больше Солнца уже взорвались и умерли, и от них остались только какие-то вот следы там в виде тяжелых элементов, железо, золото.
И какие же перспективы у нашего-то Солнца? Тоже останется кусок из железа там или, не знаю чего,
золото.
Кислорода?
Вот знаете, есть же представление об адском пламени, в котором все сгорит.
Так.
Это оно, как ни странно, корректное, потому что, хотя многие думают, что Солнце погаснет, мы замерзнем, на самом деле мы все сгорим.
На самом деле будет наоборот.
Будет наоборот.
Да?
То есть, сейчас точно нам про библейские сюжеты начнут писать.
Дело в том, что Солнце относится к звездам, которые перед своей смертью, перед угасанием, они на короткое время, ну, короткое время по меркам жизни звезд, там, 100 миллионов лет, они превращаются в звезду гиганта.
А вот почему происходит такое расширение и изменение плотности?
А там просто меняется ядерная реакция. Там выгорает весь водород полностью, сгорает весь водород, остается гелиевая звезда. И через какое-то время начинает гореть гелий. Он горит по-другому, там другие температуры, другие как бы особенности реакции. Соответственно, вот это...
За счет этого идет
расширение, за счет изменения, перехода к другой реакции, звезда просто меняет свои характеристики, вот размеры и температуру. И превращается в гиганта. Этот гигант просто выжигает полностью вот все окружающие планеты. И в том
подождите,
числе...
а вот как выжигает? Вот она расширилась. Вот Меркурий, допустим.
Вот она расширилась.
Ну, допустим.
Да, она...
Меркурий, видимо, уже оказался
Меркурий,
внутри нее.
Меркурий, да, видимо,
нее.
Если она сильно расширилась, то значит, он будет
Меркурий
внутри, да?
Попадет в нее и, да, испарится.
Тут вопрос, мы попадем или нет?
Я слышал от Сергея из его лекции,
тоже две,
что существует два сценария.
Два сценария.
Один оптимистический, а другой пессимистический. Мне очень понравилось.
Мне
это...
тоже.
Можете нам, Сергей, вкратце...
Извините,
два сценария. Вот у нас... чуть больше минуты до перерыва.
Это новости серии «Плохая и очень плохая».
Да. Вот какие два сценария?
Очень плохая, что мы окажемся внутри звезды, внутри этой будущей звезды, и сгорим, как Венера и как Меркурий. Ну и просто плохая – это то, что мы все-таки окажемся на границе вот этой звезды, и мы... Земля полностью сгорит, однако уцелеет как тело, и когда вот звезда... обратно сожмется, останется, возможно, вращаться вокруг нее, но вот уже как совершенно обугленная мертвая планета.
А перспектива, через какое количество времени это случится? А,
примерно такое же, сколько Солнце уже прожило, примерно через 4,5
миллиарда лет.
Ну, время есть.
Да, время есть. Вот Миха, наш слушатель в Телеграм, пишет, он оптимист. Сколько шариков с гелем можно надуть, пишет. Значит, отлично, Сергей, спасибо вам за такую информацию интересную. Я напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, человек, который очень много занимается Солнцем и очень популярно о нем рассказывает. А мы к вам вернемся после перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий. Сегодня со мной программу ведет...
Всем здравствуйте.
Вера Грибанова, которая меня опередила.
Спасибо, пожалуйста.
Все, да ничего страшного. Сегодня мы отвечаем на вопросы про Солнце. И поверьте, там много чего интересного я лично для себя вынес при подготовке. А отвечает на вопросы наш замечательный гость Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Здравствуйте, еще раз,
день.
Сергей.
Добрый день еще раз.
Да, мы вначале дали сравнение Солнца с другими звездами. Мы сказали, какие процессы происходят на Солнце, и каков возраст, и какие перспективы, что Солнцем потенциально будет. Не стали вдаваться в подробности, потому что на самом деле, я думаю, что за каждым из этих тезисов стоит, с одной стороны, большое количество исторических гипотез. После этого они превращались там в теории, были какие-то, может быть, эксперименты поставлены. Поэтому за этим очень много чего стоит, но каждому из этих тезисов, наверное, можно посвятить целую программу. Вот, поэтому, кстати, может быть, Сергей, вы посоветуете, вот человек, например, заинтересовался, ему хочется где-то почитать или узнать поподробнее. Может быть, есть какие-то источники знаний на эту тему?
К сожалению, довольно мало книг по Солнцу хороших, но вот большинство — это переводные книги зарубежных ученых, к сожалению, еще 80-х годов. Вот.
То есть там знания уже не совсем актуальны.
Ну да, вот есть такая проблема, вот, к сожалению, по данной тематике.
Ну еще должно быть как-то доступно написано, потому что, да, если человек, например, не имеет технической базы какой-то серьезной и начнет сразу читать серьезную книгу, наверное, это будет тяжело.
Значит, вот нас спрашивают слушатели, все-таки говорят про молнии. Есть версия, что их вызывает гамма-излучение? Что думаете?
Ну, смотрите, жесткое излучение Солнца от ультрафиолетового до гамма, то есть все, что более коротковолновое, чем оптическое.
Получается, что
да, все оно способно ионизировать атмосферу Земли и вызывать электрические токи. Однако гамма-вспышки на Солнце очень редкие события. Угу. То есть, ну, скажем, раз в год, это если повезет. Вот, поэтому
молнии
происходят почаще все-таки. Вот.
Хорошо. Давайте еще. Значит, мы
сказали. Мы проговорили
на возрасте,
два сценария, да,
да,
возраст и...
Мы, в принципе, примерно уже сказали, что Солнце — это высокоионизированный газ, это плазма, очень высокотемпературная, поэтому она себя ведет как жидкость. Значит, на Солнце периодически проявляются разные интересные объекты, которые даже видны почти невооруженным глазом. Например, пятна. Вот что представляет собой пятна на Солнце?
Ну, да, пятна — это первое, что человечество видело, посмотрев на Солнце в оптические приборы, и даже там не поверило вначале своим глазам, поскольку Солнце на тот момент, это было начало 17 века, считалось идеальным небесным телом. В целом, для того времени было характерно противопоставление какого-то идеального там небесного подлунного мира, надлунного, и там грязного там земного. Конечно, центр этого вот небесного мира, Солнце, центральный объект, потому что на нем как бы есть изъяны какие-то.
Не очень хорошо, да, немножко для общей концепции.
То есть оказалось, что грязный не только подлунный, но и надлунный тоже.
Нет, оказалось, что в целом нельзя некорректно такие как бы эпитеты привешивать. Не туда, не туда, а есть физический объект.
Неточность концепции просто.
Да.
Понятно.
Да. Пятна. На Солнце действительно есть пятна, это более темные участки, которые... По сути, видны самый простой прибор, даже бинокль. Я не советую этого делать, конечно.
Ну, наверное, да. Надо только очень сильно затемнить.
Надо очень сильно затемнить.
Причем
я
очень
думаю,
сильно. Ну, обычно темные очки, да, не подойдут.
Думаю, больше 95%, как минимум.
А все же, что с точки зрения науки, да, представляют собой вот эти пятна?
С точки зрения науки объяснение самое простое. Просто это более холодные области на Солнце. Дальше возникает цепочка вопроса, почему вдруг на Солнце возникает более холодные области. Тут какая-то уже глубокая физика начинается. связанная с наличием Солнца магнитного поля. И вот там, где эти...
Видимо, неравномерность какая-то.
Да, за счет этого есть области сильного магнитного поля, где подавляется температура. Угу. Соответственно, в некотором смысле вот эти темные участки — это области сгустка магнитного поля на Солнце. Угу. Вот. Но принципиально, вот простое объяснение, это более холодный участок Солнца.
Понятно. Значит, мы еще знаем, что Солнце живет некой своей жизнью. То есть на Солнце, мы это слышим, нас предупреждают, порой даже слишком серьезно к этому предлагают относиться, значит, новости, что вот у Солнца сейчас высокий период активности, бойтесь там, пользуйтесь кремами с очень высокой степенью ультрафиолетовой защиты. Вот что представляют собой вот эти циклы или там периоды активности Солнца? Как это давно наблюдается и что за этим стоит? Сразу 500 вопросов.
Был такой ученый Генрих Швабе. Так. Это начало 19 века. Он был ботаником, он выращивал растения. Параллельно был любителем...
В хорошем смысле.
В хорошем смысле, да, совершенно. То есть аптекарем.
Да.
Вот, и он параллельно был любителем астрономии и искал планету Вулкан. Он считал, что около Солнца вращается планета, еще ближе, чем Меркурий, которая просто, ну, тонет в его лучах, и ее нельзя увидеть. Есть один способ ее обнаружить. Когда она проходит перед Солнцем, то вот на фоне солнечного диска она должна быть видна как такое круглое пятнышко. И вот он эту планету искал, был одержим этой идеей, искал ее всю жизнь. И в этой вот поиске ему очень мешали солнечные пятна, которые он аккуратно зарисовывал. И вот эти пятна зарисовывая, он не нашел планету Вулкан. Однако он, зарисовывая пятна несколько десятилетий, обнаружил, что вот это количество пятен выписывает синусоиды. Оно становится то больше, то меньше, раз в 11 лет. И таким вот образом обнаружил, что у Солнца есть некая пульсация, некая периодичность вот его эволюции, которая сейчас вот гораздо шире рассматривается. Считается, что с этим шагом, это шаг 11 лет, меняется не только число пятен, меняется число вспышек, число полярных сияний, магнитных бурь и так далее и тому подобное. Вот это некая фундаментальная особенность Солнца, которая на самом деле не до конца еще понята, непонятно, характерно ли только для Солнца или там... Все звезды такого типа это показывают.
А на других звездах это уже было где-то, ну, замечено, да? Как-то?
Вот на некоторых звездах есть, наблюдаются отдельные солнечные вспышки. Однако вот таких вот прям вот периодов, к сожалению, не хватает статистики, чтобы их обнаружить. По Солнцу просто наблюдается уже почти 260 лет.
Угу.
Вот. На других звездах...
строго можно сказать, что 11 да. лет, и вот там
на других звездах такие возможности появились, может быть, несколько десятилетий назад, и надежной статистики пока нету.
Вы сказали словосочетание «солнечные вспышки». Да. Вот. То есть до этого мы говорили, что, допустим, пятна — это просто
области
отличной температуры.
Меньше, да.
А что такое вспышки на Солнце?
Ну, вспышка... Человек ведь что представляет при слове «вспышка»? Некий взрыв.
Да. Правда? Ну, мы в начале программы тоже сказали,
что...
Мне
кажется, что это какой-то выплеск вот, ну, того, что там газа вот
увеличение светимости,
этого, да?
Взрыв.
Какая-то. Да.
Ну да.
Это все это корректно. То есть это взрыв на Солнце, вопрос только в природе этого взрыва. Угу. Дело в том, что Солнце, оно довольно простой объект. Это объект, состоящий из водорода преимущественно.
Вы имеете в виду построение. Оно, в принципе, вполне себе,
состав,
так сказать... Мне хочется сказать гомогенно, но, наверное, оно все-таки не совсем... Там плотность же должна отличаться.
Ну, разумеется, но 90% того, что светит Солнце, это водород. 10%...
То есть у Солнца нет никакого там ядра какого-то твердого, там, нет коры, нет мантии.
Фазы,
нет,
наверное,
нет.
Оперировал.
Да, просто вот Солнце представляет собой один большой газовый шар.
Да,
только
верно.
Газа при очень высокой температуре...
Солнце выделяет ядро, однако выделяет его просто как область, где идут термоядерные реакции.
Угу.
То есть никакой границы другой, как бы резкой, там, у ядра, у солнечного.
Вот это важный момент тоже, да, для наших слушателей. И что снаружи, я так понимаю, тоже нет никакой четкой оболочки.
Это некий равномерный газ, который, да, вот постепенно уменьшает свою плотность, пока она не опускается до таких значений, что просто вот дальше она уже растворяется в космическом пространстве.
Так, и вы сказали, что природу вспышки мы определить как мы можем или предположить хотя бы?
Мы можем определить. Дело в том, что вот те взрывы, которые мы на Земле видим, это взрывы химической природы, какие-то сложные химические вещества взрываются.
Там некогда... Тринитротол, например.
Да-да-да, это вот даже по названию видно.
Очевидно, там его нет.
Очень сложная химическая формула, которая там очень неустойчивая, на нее там села муха, она там взорвалась.
Ну да,
условно.
Да. Очевидно, что на Солнце такого не будет.
Да, на Солнце, когда там температура 6000 градусов, понятно, там веществ, которые взрываются от того, что там села муха, не может быть. Там все вот расщеплено до совершенного предела, то есть водород, там протоны, электроны, это очень простое состояние. И главное, что там может накапливаться электрическая магнитная энергия. таких mm-hmm. условиях. Поэтому все вот эти взрывы, это взрывы немножко необычные, взрывы электрической природы. Mm-hmm. То есть это когда вот, как бы, не знаю, вот взорвалась электрическая лампочка, например, там, или трансформатор взорвался, или mm-hmm. там лампа в телевизоре сгорела.
Пробои какие-то в этом смысле?
Да, это какие-то вот такие электрические пробои, конечно, колоссальная сила, то есть это токи размерами в сотни тысяч километров, mm-hmm. с колоссальной энергией, там, с колоссальное напряжение, но по своей природе это действительно вот разрыв провода, пробой электрический.
Вот нас слушатели спрашивают про молнии, а вот очень, мне кажется, уместная аналогия.
Нет.
Не похоже на молнии?
Не похоже.
Может быть, это по длительности?
Не да. в этом дело. Дело в том, что молнии – это... Как бы есть заряд положительный времени. Накопленный,
да.
и заряд mm-hmm. отрицательный.
А, и здесь пробой.
Избыток заряда, между ними пробой. Mm-hmm. Это искра, молния, искра.
Да.
На Солнце в плазме не может быть избытка зарядов.
Mm-hmm.
На Солнце всегда есть как бы некие провода, как бы токи, по которым, ну, как провод электрический. Вот.
Mm-hmm.
Он же нейтральный, он же не имеет заряда, но ток по нему может течь.
Да.
Вот, в этом смысле вот как бы такие вот токи, нейтральные по своей природе,
mm-hmm.
но при этом являющиеся токами, они способны рваться. А пробоев электрических на Солнце быть не может.
А, понятно.
Потому что тогда ну, должен отдельно быть плюс. Да,
ну,
плюс,
конечно,
да. Минус,
конечно.
Там такого конечно. Не сможет.
Насколько для нас опасно? Ведь все говорят, что вот, на Солнце произошла очередная вспышка, там, будьте бдительны. Насколько это вообще уместно так говорить? Чувствует ли это человек? И чувствует ли это техника, компьютерная техника, спутники и так далее?
Вот мне так кажется. Вспышки относятся к такому типу явления, о которых чем меньше знаешь, тем больше боишься. И наоборот, чем больше знаешь, тем меньше боишься. Я как человек их изучающий, я их не боюсь вообще.
Так.
Потому что я понимаю природу явления, понимаю, что, в общем-то, щит атмосферы, он полностью его гасит. Поэтому, находясь вот на поверхности Земли, угу. под защитой щитов, я себя чувствую комфортно. И всем советую делать так же.
Не поддаваться на какие-то...
Однако, между тем, это не является шарлатанством, когда вот пытаются пугать. Однако пугают немножко не тем... Дело в том, что есть довольно сильная зависимость современной жизни от спутников,
uh-huh.
спутник навигации, телевизионные сигналы, uh-huh. и, а чем дальше, тем будет все.
Ну, очевидно, да, мы все, наверное, этим пользуемся.
Да, а спутники, они, конечно же, летают за пределами атмосферы Земли, и в этом смысле, конечно, принимают на себя удары намного-намного сильнее. И вот такого рода техногенные воздействия, не биологические, а техногенные,
uh-huh.
они объективно есть, и вот, соответственно, вот, я думаю... Бояться вот...
Бояться нужно этого,
да,
что мы можем...
Вот такого рода техногенных коллапсов, я думаю...
каких-то технологий остаться.
Можно их рассматривать и опасаться там.
Вспышки тоже происходят с определенной периодичностью, как появляются пятна на Солнце?
Да, вспышки происходят, ну, имеют тоже максимум по силе, по частоте, который достигается раз в 11 лет. Ближайший максимум будет примерно в 23-м году, когда будет очередной пик вспышечной активности.
И сколько, вот этот, пик, ну, вот, он длится?
Ну, обычно вот 3-4 года вот очень такой вот интенсивный
ага.
период.
А потом опять на спад.
Однако да? при этом максимум тоже бывает разный. Вот нельзя иногда там вот пытаться прогнозировать, что будет очень большой, но да, очень маленький. То есть бывали в истории очень сильные максимум активности, когда вспышки достигали колоссального уровня.
Слушайте, у меня есть, извините, что перебил, у меня есть уникальная возможность задать вопрос специалисту по Солнцу, доктору наук. Я слышал от онкологов, что они говорили, вот, например, период там, с 2000, там, ну, с 2000, ну, там, может, 2005 по 2010, может быть, 2012-2013 год, были периодом высокой активности Солнца. И что, дескать, с этим связано более жесткое ультрафиолетовое облучение и всплеск онкологических заболеваний, в том числе кожи. Вот специалист по Солнцу, вы можете сказать, кажется ли это докторам или
ну, да,
нет?
Да, то есть есть ли корреляция какая-то?
Да,
да?
Ну,
я
да,
так отвечу.
Так сказать.
Существует в атмосфере Земли диапазон, это вот ультрафиолет, но такой не очень жесткий, примерно от 300 нанометров, который атмосфера Земли пропускает. Но в частности, это тот ультрафиолет, который загар вызывает.
Да.
Uh-huh. Вот, то есть вот глазом вы его не видите, но он как бы вот кожей чувствуете.
Uh-huh.
В этом смысле во время максимум активности солнечной этот поток, он растет, но растет процентов на 10-15. Вот, чтобы понятно было.
Насколько mm-hmm. это, да, может mm-hmm. вызвать...
Да, дальше уже, насколько может вызвать, это вопрос к медикам, я не верю, честно говоря.
Вот. Но на самом деле, наверное, должна быть какая-то статистика или какая-то что-то такое. Но видите, специалисты по Солнцу не боятся
так
и не считают.
Мне вот интересно про максимум все-таки, да, слушайте. Вот будет максимум там 3-4 mm-hmm. года, потом пойдет на спад. Но вы сказали, что максимум они вот бывают разные.
Mm-hmm.
Что вот может быть максимум, но как бы не сильный, я правильно понимаю? Есть
да,
какой-то,
да.
от которого будет воздействие больше? Может быть, кстати, и с этим как-то связано?
Дело в том, что считается, что вот есть некий 11-летний период Солнца,
mm-hmm.
это как некая несущая частота, но вот то радио занимается, понимает.
Да.
И может быть, как модуляция, огибающая какие-то вот эти вот несущие частоты, скажем, какие-то 100-летние периоды какие-то, или там тысячелетний период.
То есть, есть еще более какой-то над... Да. Макроуровень вот этих вот более высокий уровень
вот
периодичности.
Мы хорошо знаем 11-летний цикл. Ага. Даже вот на той линейке, которую мы наблюдаем, это примерно сейчас 260 лет, мы какие-то видим примерно вековые огибающие.
Угу.
Не исключено, что есть какие-то еще там тысячелетние, миллионолетние огибающие. Соответственно, вот в какие-то вот периоды возможно схождение там сразу нескольких максимумов, там, скажем, 100-летний наложился на там 11-летний, наложился там на 1000-летний.
И тогда
возникают какие-то тогда уникально высокие циклы активности, угу. Там какие-то с уникально сильными вспышками. Вот. Но вот сейчас скорее вот мы находимся где-то вблизи минимальных значений циклов.
Понятно. То есть
это не, оптимистично.
Да, это не сейчас, да.
Полярное сияние связано со вспышками на Солнце?
Да, полярное сияние связано со вспышками на Солнце. Это замечательное явление, которое как раз наблюдается на Земле, но имеет космическую природу. Если бы не было вспышек на Солнце, мы бы его не наблюдали.
Расскажите, что оно из себя представляет.
Очень простое явление. Дело в том, что во время вспышек формируется большое число заряженных частиц, протоны, электроны, которые с большими скоростями летят в окружающее пространство, в том числе до Земли, и попадают, бомбардируют верхнюю атмосферу Земли, соответственно, вызывая в ней некое свечение. Преимущественно это свечение кислорода в зеленой линии, поэтому доминирующий цвет полярных сияний – это зеленый. Но кроме того, так как у Земли есть магнитное поле, то вот эти вот частицы, они высыпаются преимущественно там, где линии магнитного поля замыкаются на Землю, то есть около полюсов, поэтому преимущественно в высоких широтах вот это свечение наблюдается. Но во время больших вспышек наблюдается вплоть до Карибов.
А в нашей, на нашем континенте это до какого уровня?
Ну, в целом, довольно средненькой вспышки можно увидеть на широте Москвы, если бы там не было свечения неба там, и так далее и тому подобное, и знать, куда смотреть.
То есть, в целом,
вот, полярное сияние в Москве в целом довольно обыденное явление.
Вот пишет слушатель 9-й, в прошлом веке на Солнце уже была вспышка, уничтожившая все электричество на Земле. Была такая вспышка?
Это вспышка Каррингтона.
Скажем, может, тогда электричества на Земле было не так много?
Ну,
в прошлом веке, наверное, позапрошлом, 19-м.
Вот я сейчас задумалась о том, что в прошлом веке мы...
Дело в том, что на самом деле очень мало информации о прошлом веке, как бы такое...
Позапрошлом вы имеете в виду, 19-м?
Да, 19 веке. А есть, да, некое мнение, которое я читал, там, пересказ пересказа. Я не видел первичных газет и так далее. Но в пересказе пересказов после вспышки Каррингтона, это первая вспышка, которая...
А в каком примерно это когда было? Конец 19 века? Что-то такое?
Середина, 1856 год, но могу путать. Значит, это первая вспышка, которую обнаружил человек вообще с Земли. Это Каррингтон был ученый. После нее по пересказу вышел телеграф в Европе из строя, соответственно. Кроме того, была довольно сильная магнитная буря, и полярные сияния очень интенсивные.
1859 год.
Почти да, правильно вспомнил. Почти.
Но, опять же, насколько они могли это заметить качественно, насколько там техника как-то была завязана, в общем, если бы мы поближе это наблюдали, то было бы больше информации.
Как современная история, космическая история, когда вот уже вспышки и события на Солнце как бы калибруются довольно уверенно, а такого рода событий не было. Это примерно последние 30 лет.
Понятно. На самом деле с Солнцем связано еще много достаточно интересных явлений. Я вот тоже вас слышал там на лекциях, что существуют некие фундаментальные загадки Солнца. Но времени не так много. Вот можете так немножко рассказать про них? Вот над чем сейчас работают ученые? И что интересного есть еще? Потому что, ну, как видим, про вспышки, про пятна есть некое представление, за этим следят, причем достаточно давно уже, там не одну сотню лет. Про строение, опять же, как химики, скажем, это классический вопрос, который повторяется тоже достаточно. Как определяют, вот когда у нас была программа про экзопланеты, нас тоже спрашивали, ну вот как вы определяете химический состав, из каких элементов состоит объекты, которые расположены очень далеко? Очень просто, по спектрам. То есть, наблюдая спектр, линии, там, поглощения, можем сделать вывод. Поэтому про Солнце, наверное, тоже определили его химический состав по спектрам. А вот какие есть проблемы сейчас фундаментальные, связанные с Солнцем?
Ну, если бы вы мне дали возможность составить рейтинг загадок, то первое место я бы поставил бы солнечный цикл. Потому что, хотя вот, повторюсь, вот...
Ну, это про 11 лет вы имеете в виду, да?
Про 11-летний, да, потому что вот... Ну, правда, интересно, то есть возникает ли такая вот цикличность, она вот на определенных этапах эволюции звезды, там, или она вот...
Сколько, или она вообще
сколько
всегда
Солнце живет, есть всегда. скажем, не знаю, вот какой была длительность цикла во время динозавров? То есть было ли тоже 11 лет, там, или, может быть, 25 там? Угу. Связано ли с возрастом Солнца? Есть ли какие-то миллионолетние там циклы?
Интересно, с гравитацией это связано?
Возможно ли там раз в 100 миллионов лет какой-то гигантский там, вот, цикл, который вот выжигает все живое? Угу. То есть огромнейшее загадок, которое мы не можем ответить. Мы не понимаем природу этого явления пока настолько, чтобы вот предсказать на такие периоды.
Слушайте, а вот ты спросил про гравитацию. А масса Солнца не меняется? Оно же вещество-то выбрасывает. И выбрасывает, получается, энергию.
Нет.
Закон сохранения. Или мы неправильно понимаем?
Нет, масса Солнца практически не меняется, я уверяю вас.
Так.
Да. А я думаю, что они там слишком близко же друг к другу.
А почему? То есть что-то уходит, а что-то приходит?
Ну, окей, нет, хорошо, есть такая там красивая фраза, что Солнце в секунду теряет миллион там тонн своего массы. Такая фраза красивая есть, она корректная.
Так.
Корректная. Однако, если сравнить миллион тонн с полной массой Солнца, то обнаружится, что это там...
В каком это? После запятой? Какой знак, да?
12-й знак там после запятой. Поэтому принципиально масса Солнца остается неизменной.
Ну, то есть, поэтому, наверное, гравитационная составляющая там тоже не очень большая. Хорошо, значит, получается, что вот вы ставите на первое место вот эту загадку периодичности, какие там большие циклы, малые циклы, вот эти колебания. Хорошо, а что еще интересует ученых?
На второе место?
Да.
Да.
Я бы поставил бы что. Ну, наверное, солнечные вспышки все-таки.
Угу.
Вот, потому что, ну, действительно, вот как бы вот то, что есть у Солнца, кроме вот обычной светимости, какая-то вот фоновая активность, соответственно, вот вспышки и так далее. С одной стороны, это естественно, потому что объект, который энергию выделяет, все время какая-то должна быть в нем какая-то вот, вот там нестабильность, соответственно, с одной стороны. С другой стороны, вот природа ее пока настолько непонятна. И, в общем-то, я думаю, если брать статьи современные научные, то я думаю, 80% статей посвящены именно вот в той или иной аспекте изучению вспышек на Солнце. Ну, плюс, конечно, повторюсь, вот с учетом там развития техники, спутников, там, пилотируемой космонавтики, и влияние всего этого на, вот, на техногенную составляющую. Тут еще много прикладных аспектов, которые дополнительно привлекают в этой тематике.
Кстати, логично, если мы не будем про это знать, то мы не будем развивать наши, да, технологии.
Солнце исследует только Земли, или существуют какие-то космические аппараты, которые летят в сторону Солнца и передают нам какую-то информацию?
Солнце практически не исследует Земли, но есть наземные обсерватории, крупные космические, которые преимущественно изучают вот поверхность Солнца, пятна. Вот все другие аспекты, вспышки, выбросы, взрывы, это исключительно космическая тематика, и, как правило, у каждой державы космической, Япония, Европа, США, есть собственные станции слежения за Солнцем.
Интересно. Хорошо, а, значит, ну вот первые два места, а есть еще какие-то проблемы? Или вот эти две проблемы исчерпывающие, когда мы ответим на вопрос, как это происходит, все, про Солнце будет все ясно и понятно?
Ну, солнечный ветер, я бы сказал бы тоже.
Вот, а что такое солнечный ветер? Тем более, многие слышали, и, как я понял, опять же, при подготовке, так народная молва связывает солнечный ветер и солнечный парус, а на самом деле они друг к другу вообще не имеют
они
отношения.
Друг к другу не имеют никакого отношения. Ну, условно говоря, если вы, скажем, выйдете в космос и ладони повернете к Солнцу, то вы там теоретически могли бы почувствовать поток частиц, который от Солнца идет, и вот ладонь вашу давит. Вы, конечно, это не почувствуете никогда, но принципиально это именно вот это вот.
Так.
Солнце непрерывно в вашу сторону летит, некий поток
это
частиц.
Это ветер.
Это называется
это
солнечный ветер.
Ветер, да.
Ветер.
Угу. Да. А, соответственно, почему не связано с парусом? Дело в том, что такая частица, ее скорость там сотни километров в секунду, она, безусловно, пробьет либо парус и насквозь. Угу. Поэтому паруса летают на другом давлении, на давлении света. А, и оно...
а что же такое тогда солнечный парус?
Это просто кусок фольги огромного размера, который отражает,
отражает видимо,
солнечные,
да,
лучи, и по законам сохранения импульса там получает от них импульс и способен,
да,
продвигаться.
Отделяется.
Пока только один проект, да, такой был японский, ага. Икарус назывался, больше проектов таких не было.
Но я, насколько понимаю, у него основная проблема, что он только в одну сторону может двигаться.
Основная проблема у него другая, то что вообще парус имеет свою массу, и, как правило, вообще говоря...
Ну да, и масса, то, наверное, огромная.
Хочешь делать большой парус, а он чем больше, тем массивнее, и вообще толкает только сам себя преимущественно.
Угу.
Вот. Сделать паруса достаточно тонкие, которые не имели бы массы, практически не удается.
То есть все равно, пока мы будем летать на привычных ракетных технологиях.
Мы всегда будем летать на привычных
ракетных технологиях. Хорошо. Ну,
очень интересно.
Да, я хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое. Очень интересный объект и интересная беседа. Мы так совсем по верхам, конечно же, потому что если вчитаться, там каждый пункт по солнцу, там есть фундаментальные какие-то интересные вещи. Спасибо большое, что пришли. У нас сегодня в гостях был Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Говорили мы сегодня про Солнце, а услышимся в следующую субботу.
Спасибо.